Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич.
Я подготовился к встрече.
А я наоборот, Дмитрий Юрьевич.
Сегодня я буду красивый.
С радостью будем наблюдать. Вам идет костюм.
Авторитетно.
Да, все, пора уже и в Думу. Хотя бы в какой-нибудь.
Заждались.
Вам в эту, в областную.
Поздно, похоже, уже.
Да ладно? Да. Не сейчас. Зачем торопиться, Дмитрий Юрьевич?
Торопиться не надо.
Это длительный такой процесс. Многие вас знают, многие предлагают, что, Дмитрий Юрьевич, пора.
Какие новости поступают на сегодняшний день?
Новости интересные. Я могу как-то самый последний. Это касается Левада-центра, или как иногда злые языки называют ее Левада-центр, но мы не об этом, это Левада-центр. Минюст включил ее
в список иностранных агентов.
Да, в список иностранных агентов. Это ничего такого это смертельного, сверхъестественного. Ну, это нормально такое.
А что они так все за это переживают?
Вот я сейчас скажу, почему. Нормальная аббревиатура, то есть они могут заниматься своей деятельностью, которая не касается выборов.
Угу.
Да, то есть они не могут ни в коей мере участвовать в политических процессах. Вот и все. И они напряглись очень сильно, потому что, во-первых, это часть заработка. Ну, это самое такое...
Сладкий кусок.
Самые такие... Материал, который интересует всех, например. Да? То есть, они выдают вот здесь там опросы, трактуют как угодно там всякие разные события, наводящие ответы. Ну, там, если там 20 ответов, то нельзя их обвинить, что там... Но как-то это все не в пользу страны в целом. У нас всегда все плохо. Или с издевкой, там я еще, видимо, я замечаю иногда такой налет такой юморной. Видимо, у них новая тактика. То есть проводится опрос, чтобы когда ты его читаешь, знакомишься с ним, ты понимаешь, что на тобой постебались жестко. Ну, такая манера. А сейчас они обижавших признали иностранными агентами, но их признали не по этой причине.
То есть, неужели бабки из-за рубежа получали?
Не знаю. Они с помощью еще всех друзей, а друзья у них, ну, у структуры, у Левады, у Гудкова, у Льва, у них там много, они же очень давно существуют, у них очень много таких паутина взаимоотношений, она существует. Угу. Идут звонки, просьбы друг к другу, там они как-то... Кто-то боится в лобовую сказать, что да, вы иностранный агент, хватит уже получить бабки оттуда. Но с 12 года уже нельзя. То есть до 12, пожалуйста. Угу. Закон обратной силы не имеет. Ну,
они то не есть хотят. Это получается так. Вы, значит, вам засылают деньги из-за кордона на определенный вид деятельности. Вы этот вид деятельности здесь осуществляете, еще и за это здесь деньги получаете. Да?
Ну, в общем, почти дословно. Гудков, он же и Левада-центр, сказал, что он не считает сотрудничество, ну, опосредованно сотрудничество с Пентагоном, не считает агентурной деятельностью. Ну, я считаю, например, там, подрывной деятельностью. Ну, вот так. Дело в том, что они опять же говорят, это же не такие же суммы колоссальные. Ну, то есть, после 2012 года они получили 120 тысяч долларов из того, что было опубликовано, кстати, не ими.
Какая разница?
Да. Вот, то есть, в чем проблема людей, которые и структура, организация, которая финансируется оттуда.
Угу.
Я имею в виду из США, Лондона, Брюсселя и так далее.
Угу.
Американцы очень любят, обожают прям все опубликовывать, потому что у них идет отчетность. У них еще вот этот баланс между разными палатами, между одной властью другой, третьей, четвертой, пятой. То есть им проще все это опубликовать. Мол, вот мы занесли этим организациям. На этом спалились все. Дождь, Эхо, Левада. Ну, правда, Левада через университет. Только университет получает у Пентагона деньги. А дальше Левада. Ну, то есть там все очень...
А что за университет?
Висконсина, по-моему, да, если, да, если я правильно все помню, Висконсин, да. То есть, ну, там...
то есть тоже независимая организация, да? Просто деньги испытывают.
Да, только они все обижаются, как, вот, ну, как так можно, вот мы теперь не можем заниматься политической деятельностью, никакой. Ни в каком виде.
А до этого, то есть,
а до этого, пожалуйста, опросы.
Ни социологии, ни статистика, а политическая.
Какая партия там самая там, популярная там? Какая самая там, партия непопулярная, да. И так далее. Да, какой там кандидат имеет такие шансы? Кто самый умный кандидат? Ты кто самый тупой?
И пошел поехал. Поскольку никто это не проверяет,
а то, как это проверить?
Соответственно, навязываем свою точку зрения за чужие бабки, да?
Ну, разумеется, то, что там 70-80% ты выдаешь все как есть, а 20% ты уже можешь корректировать.
Немножко подмешиваю.
Да, потому что, ну как, такова профессия, такова наука. Они обижаются. Дело в том, что я, если они опять же ссылаются на западный опыт, я прошу каждый раз, чтобы они предъявили какие-то примеры. То есть наш Министерство обороны, то есть министр Шойгу, там, распределился и отправляют деньги к какому-то университету. Этот университет сотрудничает с какой-то организацией в США, ну, которая занимается опросами и так далее. Покажите мне.
Ну, то есть, вот это там...
Могу ответить сразу, нет такого.
Оглушительный вой, что Россия вмешивается в американские выборы, это оглушительный вой, аж до нас долетает.
Да, это ни о чем. Даже сами американцы это не замечают, потому что, ну во-первых, хочу сразу, мы это просто там не обсуждали здесь, когда мы топим за Трампа очень громко, это мы топим за Трампа, чтобы победила Клинтон. Ну, потому что любому американцу, если ему скажешь, ну, ты знаешь, вот Трамп друг там, русских, а ты уже 8 лет, как ты убежден, что Россия злодей, а до этого ты был убежден, что русские разбомбят к чертям, они вот-вот нажмут на кнопку, да, и внезапно там твой Трамп с русскими. Понятно, то есть, когда мы говорим, что Трамп хороший, там идет сигнал, что, видимо, надо за лесбиянку, ну, за Клинтон оговорился.
Извините.
Да. Извините, да. То есть, сейчас есть еще вторая там, версия, почему это происходит, потому что для русского эстеблишмента лучше общаться с человеком, с которым ты уже контактировал. Ну, то есть она понятная. То есть, что она, то есть все, что она говорила до, то есть ее поведение, те, кто ее окружают, они будут примерно там одни и те же с теми, кто сейчас. То есть новых сюрпризов не будет. А вот с этим товарищем, который говорит, все, хочу все поменять, мне отношения будут с Россией хорошими и так далее, непонятно. Вот, ну уж непонятно еще. Хотя он, как оратор, мне больше нравится. Я просто наблюдаю и за одним кандидатом, и за вторым. Так вот, возвращаясь уже к нашим, которые плакальщикам и плакальщицам. Когда признали, и теперь Левада-центр называется уже Левада-центром иностранный агент, это не влияет на деятельность. Это влияет только на тот факт, что они могут заниматься политической деятельностью вот никак. Вот и все.
Ну, мне тоже непонятно.
Иди, узнавай, там, кто лучше там живет. Ну, разные цифры, они могут. Просто
давайте вот
им очень обидно, понимаешь?
По ключевым позициям. Вот ты берешь деньги за бугром.
Да.
И не считаешь это ничем зазорным. Ведь они же не считают это зазорным, брать деньги.
Более того, они считают, что это несерьезные суммы.
Это несерьезные суммы, да. Раз. Вот берешь, взял, строишь на них работу, там все у тебя пошло, завертелось, закрутилось. А... говорить об этом вслух нельзя. То есть, вот публично сказать, да, я беру деньги за кордоном, и моя деятельность осуществляется на деньги из-за кордона. Вслух такое сказать нельзя. Да? Тут какая-то шизофрения наблюдается.
Нет, я думаю, что это вполне осознанно. Во-первых, простой пример. Они же мне, пример организации, которая сотрудничает с Министерством обороны, вот в этой области не предъявили пока еще. Я сколько об этом писал и прошу, предъявите, что, что где Генштаб или там Министерство обороны России финансирует такую же организацию в Америке, как американцы в Леваду здесь. Что происходит? Выходит Левада, ну там условно там публиковал какой-то опрос. Левада. Российское юрлицо, правильно? То есть на территории России. Сразу включаются наши там друзья, мы давно о них не говорили, BBG, и говорят, вот русские провели опрос сами у себя там, вот они. Вот результат. У них здесь плохо, там плохо, здесь ужасно, здесь так не так. Вот реально расстановка сил. Вот, ну, все вот не так, как они считают, как основной... Там основная масса здесь считает. Вот и все, и публикуется там.
Угу.
То есть они берут здесь первоисточник, который сами финансируют, создает некий продукт, контент. Этот контент экспортируется условно там. Его забирают там условно, там, может, там Washington Post, New York Times, там, неважно, там Fox, Mox, BBC.
С пропагандистской точки зрения, изготовленное тут работает сильнее.
Они ссылаются на первоисточник. То есть, не сами они проводят опрос. Вот, пожалуйста, русские сами все говорят.
О себе.
О себе, конечно. Они все посчитали. Вот, то, что говорит, то, что транслирует, например, там Rush Today, вранье, потому что у нас есть вот истина. Выходит материал там, выходит материал, потом перехватывают здесь наши либеральные СМИ.
Угу.
Или просыпаешься на прекрасное утро, и уже... Новость, которая была осознана там двумя-тремя в офисе, в кабинете, она уже гуляет в интернете, потому что это как-то как остановить. Такие авторитеты включились мировые. Они же не могут врать. Ну, хотя, как бы, уже не верим, но тем не менее, это оттуда идет сигнал сюда. То же самое происходит с этими с товарищами полуполитиками и там либеральными. Деструктивными элементами, потому что, ну, как есть либерал, еще как более-менее нормальный.
Я вдогонку про информацию тебе выкрикну, что тут вчера, по-моему, там засуетилось BBC, что надо что-то делать, Russia Today, вот понимаете, уже такую конкуренцию составлять, надо что-то делать. Только вчера BBC вот громогласно десятилетиями заявляло, что оно никакой пропагандой не занимается. А тут вдруг оказывается, своими же словами, оказывается, что это BBC навязывает свою точку зрения на происходящее событие. А выдача просто альтернативы, еще без навязывания, а выдача просто альтернативной точки зрения на происходящие процессы уже недопустима, уже нельзя так, уже нет, уже Левада-центры как-то не справляются, они, и BBC не справляется.
Они пытаются разными способами, разными инструментами повлиять на общественное мнение здесь.
Угу.
Поэтому Левада нужна. Если не эта Левада, появится другая Левада. То есть она там существует, там сколько там, 25, там сколько-то лет, но будет другая. Но пока ты будешь создавать, президентские пройдут. Они нужны вот сейчас.
Да, да.
Они нужны были. Ну так, хотя выборы с этими выборами особых там проблем там не будет. Но на президентских выборах, на предстоящих, конечно, такие, как Левада, нужны. Нужны такие политики, как там Майкл наш, Касьянов. Они в первую очередь нужны, потому что как? Аудитория западная воспринимает человека, ну, как мы воспринимаем экс-премьер-министра Великобритании, например, там, Джона Мейджора, если, ну, к примеру. Британцы могут его считать полным дебилом, но мы его воспринимаем.
Как бывшего экс-премьера,
бывший
серьезный человек.
Экс-премьера, такая персона, такой... весомая.
Угу.
Точно так же Майкл, когда едет туда. Ну, правда, его никто не воспринимает, потому что последняя там, его поездка в Брюсселе, там сидел там три камеры, две украинские и какой-то там еще там, может, его друг, я не знаю.
Успех.
Да. Поэтому им нужны тот же Рыжков Владимир, тоже политик с прошлым. Там Нечаев, если можно его туда же включить, заместитель министра там, экономики, кем он был.
Угу.
Вот такие персоны нужны для контента. Во-первых, это подпитывает русофобию там, в Европе, в США, потому что людям надо объяснить, почему твои товары уже больше не поступают, не отправляются в Россию. Им надо как-то объяснить. Мы же не можем кормить злодеев, правильно?
Логично. Конечно, да, да.
Вот, поэтому вот, мы с ними поругались, и они теперь у нас ничего не покупают. Зато мы у них покупаем газ. И так далее. То есть работа на ту аудиторию, потом это все перерабатывается и возвращается сюда нашим либералам. Ну, вот хавай народ.
Угу.
А народ, там часть населения ведется. То, что мы никогда не услышим и не увидим, и не прочитаем в иностранных изданиях. Ну, пока что вот на сегодняшний день я ничего не видел. Например, там идет критика там, ключевой партии. Там ядра, идет критика там, ну, КПРФ, само собой, потому что они для Европы, для Запада такая, как пережиток там прошлого, и они понимают, как можно после распада еще есть там партия КПРФ. Ну, есть такая партия КПРФ со всеми нюансами. Мы не будем называть нюанс, да, основной. Ну, ладно, он понял.
Я могу привести пример гораздо худшие. Например, про их европейскую страну, Испанию, где небезызвестный фашист Франко, по-моему, до 1985 года успешно стоял при власти, и что-то никто ничего не говорил, всех все устраивало.
То есть никогда они не возьмут материал и не напишут, что, к примеру, у этих выборов, ну, 18 сентября у ключевой партии там в 17 регионах там вопрос. Ну, то есть они там не побеждают. Скорее всего, могут там и проиграть. В 17. Ну, такие цифры. Там 40, там 40 регионов, где вообще непонятно, кто победит. Ну, это не ясно. Ну, то есть нет такого, что там мы знаем. Раньше как было? Вот победит ядро. Ну, не факт. То есть 40 таких регионов. И это кремлевские чиновники об этом как раз говорят сами. Это нигде не транслируется.
Угу.
Это никому не интересно, потому что вот такого рода открытость и конкурентность им не нужна. Как с чего вдруг русские научились проводить выборы? Да, было там сложно. Каждый последующий выбор, они более открытые, что бы ни говорили. Все начиналось там, ну, мы знаем, как начиналось все.
Мы знаем даже, как продолжалось.
И как продолжалось.
И именно поэтому нам виднее, что происходит.
Динамику они никогда, то есть позитивную динамику они никогда не будут рассказывать никому.
Угу.
А наши это, хомячки и школота, ну, конечно, им нужны такие драйвовые темы, что здесь все плохо, здесь все украли и так далее. А я просто... Вот, сам факт, что есть смешные записи с видеорегистраторов, которые были установлены на участках, сам факт, что ты сидишь и смеешь, вот нарушение. Ты видишь, вот оно нарушение.
Да.
Это уже открытость. То есть, раньше закрыли бы все. И всех, кто смеется раньше.
Ну, сразу, извини, перебью вопрос. А в Америке есть видеокамеры в избирательных участках, где мы можем увидеть какие-то смешные случаи?
Нет.
А в Америку ездят наблюдатели за выборами, которые проверят честность, отсутствие каруселей там и прочее? Тоже нет?
Нет.
А вот некий Майкл Мур, например, снимает фильмы про то, что как проходят у вас выборы и что значит ваше голосование. И Майкл Мур, гражданин США, говорит, не все хорошо. Так может вам помочь? Мы можем прислать наших наблюдателей, они посмотрят. У нас есть опыт по разоблачению фальсификаций.
У Мура как раз и... Вот есть целый фильм по поводу выборов. Там тихий ужас. Там тихий ужас. Но мы же об этом не говорим. А они как раз очень-очень увлекаются выборами на территории России.
Напрасно не говорим.
Да. Нет, ну может быть, где-то и пишут иногда время от времени, но не до такой степени, как это где-то, например, до Deutsche Welle. Ну, ей-богу. Опять же, через местных спикеров. Ну, местным спикерам что надо? Деньги.
Угу.
Взял деньги, ну, там, скажи что-нибудь, напиши. Вот там пишет, получил зарплату, и все. И дальше пусть... Потому что образ такого оппозиционера-либерала, Он такой, я не знаю, гламурный, что ли. Вот, то есть он заменяет как раз гламурность. Помнишь, раньше там было гламурность? Вот теперь вот оппозиционер-либерал. Многие, которые совсем больные, они изображают себя диссидента. То есть можешь купить билет, свалить со стороны и там изображать диссидента, что за ним гонится какой-то там мифический КГБ. Блин, а то, что он там взял, купил билет спокойно, пересек границу и там выходит в эфир каждый день, там, ну, да, это как бы не считается.
Третьего дня.
И он еще звонит, может звонить еще на, вот в прямой эфир «Эхо», а давай я интервью. Ну, то, что мне вообще непонятно, как условно человек, который... Ну, если брать уже Ходора, мы до Ходора дойдем. Ага. То есть Ходор разыскивается, он объявлен в розыск, правильно? Он обвиняется в заказном убийстве. При этом можно его голосок услышать на в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Прекрасно. Это говорит о полном отсутствии свобод.
Да, и они нам говорят, что здесь как бы здесь вообще прям вот все хуже. А я вижу все, что ситуация обратная. Просили одномандатников, вернули одномандатников. Все вместе, кстати, вернули после там длительных консультаций, участвовали все. Кому надо, кому не надо, вернули. Половина одномандатников. То есть половина Думы – это будут одномандатники. Не нравится. Вернули выборных этих, там, мэров и губеров.
Опять плохо.
Конечно, плохо. Им ничего не нравится. Что хотите? А мы хотим, чтобы все ушли, и мы остались там в пятером.
Я тебе, кстати, приведу пример. Тут немного отскакиваю в сторону. Тут не так давно гражданин Акунин, это который книжки пишет, знаешь, Чхартишвили, или как его правильно зовут. Гражданин Акунин выступил там в городе Орле, хотят, я так понял...
Издательство АСТ «Эксмо», мне кажется.
Да. Граждане Орла хотят поставить памятник Ивану Грозному. Ну и Чхартишвили, он же Акунин, выступил. Он же у нас мегаисторик, пишет историю российского государства.
Так.
Макнув перо в известную жидкость, в навоз, то есть строчит там, гонит строку. Ну и он им кратко пояснил, раскрыв свою книгу, он кратко пояснил, что говорили современники об Иване Грозном, и присоветовал забить осин, не памятник, а осиновый кол забить. На эту тему...
Мнение современников?
Тогдашних, да.
И что?
Ну, там беглые за кордон на деньги польского правительства писали про Ивана Грозного правду, как ты понимаешь. А Акунин теперь, сидя в Лондоне, учит, значит, жителей Орла, как им жить, кого уважать, что делать. Мы на эту тему засняли ролик с Климом Жуковым, где подробнейшим образом объяснено, кто что писал про Ивана Грозного, чем занимался Иван Грозный, почему этим занимался и чем, в общем-то, все это закончилось. Но это никак не помешает гражданину Акунину, который продавал книжки свои здесь.
Ну,
сценарий для фильмов писал.
Почему он и продает, и сценарий.
Да,
сценарий
да,
купил,
да.
по-моему, права на фильм «Первый канал».
Ага.
Да? Ну и гонорары.
Которые позволяют жить в
Лондоне. Колоссальной валюте. Да пусть живет где хочет. Я просто, опять же, мне не нравится изначально, почему он говорит, что я должен учитывать мнение современника Ивана Грозного. Ну, вот, прям вот такой временной отрезок. И не рассматривать его персону, в целом, как вот историческое персонажа, в целом. Вот прям
сейчас. Для этого, в отличие от Акунина, надо знать эту историческую ситуацию. Он в ней ничего не понимает, тем не менее, дает советы всеобъемлющие.
Ну, то есть, я даже не представляю. То есть, мнение...
Это же типичное.
Но представим такую вот ситуацию. Вот у нас есть, к примеру, там Обама сейчас. Mm-hmm. У них mm-hmm. есть Обама. Mm-hmm. И... какой-то историк в будущем нам будет предлагать судить Обаму по мемуарам заключенного Гуантанамо, например. Но американец скажет, что, по-моему, это не очень правильно. Логично?
Я как милиционер скажу, надо почитать и вот этих, чтобы составить
полную картину. Надо все почитать.
Картину.
А почему тут памятник, я не понимаю.
Чушь. Давай вернемся обратно к Майклу.
А что Майкл? Ну,
Ходорковскому. Какое еще участие он принимает в жизни родной страны, находясь в розыске за убийство?
Не за убийство, а в заказном убийстве. Mm-hmm. Он тратит деньги. Опять спасибо «Медузе». Сейчас налетают опять наши любимые фанат этого гамикадзе с дизлайками, но мне все равно.
Больше, больше дизлайков, так.
Да пусть накидает сколько надо. Медуза, ну, издание, либеральное издание, да. Русофобское издание, которое, кстати, желтуху сейчас в последнее время что-то там стало размещать. Под видом большой работы, такой, провели расследование, узнали, кто живет вокруг губернаторов, я как лошара, блин, я открываю, смотрю, там 3-4 губера, то есть фото губера и два там соседа, три, и чего? 4 человека, их 85, и где остальные, блин? Ну, то есть, ладно, в общем-то, «Медуза». Они посчитали, что у Ходора с друзьями 2,5 миллиарда.
А можно я тебе сразу пример приведу? Как-то раз поехали мы в Соединенные Штаты Америки, а там в город Лос-Анджелес, а в городе Лос-Анджелесе в Беверли-Хиллз. Едем в роскошном джипе с открытым верхом, заехали в Беверли-Хиллз, где живут люди определенного уровня материального благосостояния. Едем, таращимся по сторонам. Джик! Подъезжает другой джип с охраной, не с полицией, с охраной. Парни, кого ищете? Ну, просто заехали посмотреть. Парни, все понимаем, очень интересно и все такое. Ну вот, люди не любят, чтобы их беспокоили. И вот без дела тут, как в зоопарке, вдоль клеток ездили. Поэтому настоятельная к вам просьба, парни, выезд вон там. Давайте. С предельной вежливостью тебе вот дали понять, вали отсюда. И я к чему? Есть определенный уровень материального состояния. Мы живем вот здесь, в Америке. А латиносы и негры, они живут вон там. Здесь у нас чисто и красиво. А там вот грязь, срач, свинарник. Мы туда не ходим. У нас красиво. Добро пожаловать, посмотрите издалека. Добро пожаловать, да. То есть, это надо понимать. Вот у каждого живет Арнольд Шварценеггер, а сосед у него почему-то не я, сантехник, и не там Вася портной или еще кто-то, а почему-то Джонни Депп у него сосед, да? То есть, человек с тем же уровнем материального благосостояния. Я никак понять не могу. Еще вчера нам всем объясняли, что вот в России после вот этих вот кровавых большевиков все ненавидят богатых. А, в общем-то, на богатых держится огромное количество там налогов. Там, это там наиболее активные люди. Их надо любить. Я думаю... вдруг сегодня, Лес, и вдруг сегодня начинают объяснять, что их надо ненавидеть опять. Да. Ты понимаешь, они богатые.
Ой, мне вчера звонила...
И всех, кто вокруг
сейчас них. Сейчас скажу, очень смешно. Мне звонит журналистка одного сетевого там, издания. Говорит, прокомментируй ситуацию с самолетами, квартирами. Там, чиновников, то, что сейчас обсуждается. Заработал, честно, закон не запрещает, пусть он 20 самолетов покупает, это мое. Это моя позиция. С другой стороны, морально-этическую меня обсуждать, да мне какое дело. Если он комфортно себя чувствует, если его начальник комфортно себя чувствует, и все остальные комфортно себя чувствуют, ради бога. Мне, вот, честно, фиолетово. Дело в том, что никто не знает, на каких самолетах катаются, например, там, немецкие, там, немцы, чиновники. Вот то, что нам показывают, что они купили билет в эконом-классе, это один раз. Обычно...
Я помню, Борис Николаевич ездил в троллейбусе. Была фотография Бориса Николаевича в троллейбусе. То, что все остальное время он ездил на «Мерседесе», ну, это никого не интересует.
То есть, ну, к примеру, если тебя приглашает какая-то компания,
да.
Ну, понятно, джет-компания приезжает, туда садятся там всякие замы, мамы, там, начальники департаментов, это имеется в виду европейцы, и валят куда надо. Обычно это курорты, это те же сауны, те же тёлочки, там, и все то же самое.
Давайте поинтересуемся еще, где и как по жизни устроены дети европейских чиновников. Мне интересно, много ли среди них сантехников?
То есть эта тема вот как раз идет вот эта попытка такого абсолютно не очень уже интересного там, популизма, потому что никому ничего с этого вот лучше не станет. Дело в том, что вот сейчас пропагандируют эту тему, вот эти либералы, которые все ведут, как условно, там плохие большевики, о том, что он очень богатый, а вот вокруг все очень бедные. И вместо того, чтобы гнобить богатого, надо, вот я считаю, надо сделать так, чтобы бедных-то не было. Поэтому ты лучше, если уж ты такой хороший, там Алекс, например, ты предложи, вот конкретное предложение, что надо сделать, чтобы вот, вот какая-то...
Вот эти зажили богаче.
Да, чтобы эта конкретная группа, ну, помоги государству хотя бы. Если не хочешь, там локально помоги. Помоги там московского, а так абстрактно. Тут вот у него один... самолет. Да и что? Да мне насрать. У него может там 2 самолета. Какая хрен разница?
Тут еще один момент очень интересный. Они же все, как ты знаешь, вот особенно там в Фейсбуке, меня страшно веселит, что там цитату из Довлатова приводят, что там посадили миллионы. Но ведь кто-то же написал 4 миллиона доносов. И тут вот, вот что мне интересно, понимаешь, вот с одной стороны вы все это ненавидите, всю эту там советскую власть, 4 миллиона доносов, и тут же Алекс Навальный строчит доносы, просто вот проводит воровской ход, ход откровенно, ментов надо ненавидеть, ФСБ ненавидеть, прокуратуру ненавидеть, следствие ненавидеть, они все там жулики, воры туда-сюда, то есть вот откровенные призывы, воровской ход должен быть у нас, черное должно быть все. И тут же собираю какую-то информацию, стучу на людей, так вы что все, стукачи что ли оказываются? Как это натуральная шизофрения в башке.
Это бизнес.
Ну, да, извините, был неправ, да.
Это бизнес.
Давайте вернемся к Майклу. Да.
Ну что, Майкл? Ну,
уже кому он деньги дает?
Своим людям, своим кандидатам, которые они назвали, они создали здесь условно. Открытая Россия создала организацию под названием «Открытые выборы». Они поддерживают каких-то там кандидатов.
И кто там у них?
А у них там самые различные там персонажи, малоизвестные в своей массе. Потому что они как раз должны доказать, ну, дать фактуру для контента, чтобы говорить, что на территории России все плохо. То есть нет никаких выборов, потому что там 14 идиотов, мы их не узнали, за них не голосовали. Ну, примерно в этом-то и суть. Потому что, опять же, эти товарищи, и там и Ходорята, и Навальнята, и это у видеоблогера с этим с Парнасом, Порносом и так далее, они только через улицу могут прийти к власти. Неважно, насколько там как идет либерализация выборов, им это вообще не важно. Неважно то, что они участники, и они зарегистрируют кандидаты, это не важно. Надо говорить, что здесь все плохо. Неважно, что тебе позволяют творить, что хочешь, потому что это уже через край души несут не только вот эти маргиналы, которые приехали, политические туристы, они проходимцы приехали, мы их не увидим после 18 все с концами. А вот стабильно идет вот эта линия, подрывная деятельность через там, ну, каналы, которые мы знаем. Через СМИ, которые вот только этими занимаются. Они занимаются как раз не по идейным соображениям, как выяснилось. Там деньги, зарплаты, деньги, взаимоотношения. Вот у вас здесь собираются они, там, десятером, там, 20 человек сидят, там, бухают, жрут, там, еще что-то там делают, обсуждают, там, какие-то беседы, лекции какие-то читают и разбегаются. Все деньги. Еду там за границу, там, что-то, читаю какие-то лекции, тоже деньги. Потому что там они хотят услышать русофобскую речь.
Естественно.
А другой не интересует, а не продаваем. То есть государственный аппарат там, он платит только за русофобский деструктивный материал. Вот и все. Ходу что делает? Он свои деньги, которые, кстати, «Медуза», опять вернулись к «Медузе», она сказала, что примерно посчитает, что где-то десятку может тратить на борьбу с Россией.
Десятку миллионов?
Ну, доллар. Ну, я думаю, больше. Там, я думаю, там, конечно, больше. Уже опубликовали, у кого какая там зарплата. Если он пресс-секретарю платит, ну, мне не жалко, кстати, красивая женщина, 25 тысяч долларов в месяц.
Хорошая зарплата.
Ну, она там сама тоже ничего, кстати. Угу. Ну, 25 тысяч, ну, это из публикации. Маша Баронова, там, 4,5 тысячи, это кандидат в ЦАО МСК, то есть в центральном округе столицы России. Выдвигается кандидат Ходорковского. Так, для понимания. Но кровавость опять не подтверждена. Зарегистрирована.
Да.
Свободная агитация.
Получает
Твори,
бабки.
Что хочешь.
получает бабки из-за кордона, да?
Ну, конечно, он там сидит, конечно. Это иностранная компания, они там зарегистрированы, они какие-то там хитрыми путями через ИП, там какой-то там женщины, они обналичивают, попадают в кэшом в штаб. Там есть эти съемки оперативные, кто-то их слил, не знаю.
Фото с сиськами больше нет?
Там был, сексуальные фотографии присутствовали, но, ну так по очертанию, вот это вот как раз посредник женщин, ничего. Ничего.
Угу.
Ходор как бы там...
Проходит отбор.
В бабах разбирается.
Где тут у вас диван, на котором на работу
есть принимают? Еще один момент, его вспоминал Пюрер.
Угу. Ходорковского.
Ну, Мальцев, да. Что он там подтвердил, что Ходор планирует возглавить это государство. Вот такие вот дела у нас.
Прекрасно.
Да. И что мы имеем в итоге сейчас? По сути, внутри страны идет какое-то определенное бурление.
Известной субстанции,
потому что основная масса, большая часть, подавляющее большинство, оно как бы там не замечает вот это, что там происходит, потому что вот они выходят, к примеру, вот там партия одна, собирает там 15 человек, ну, 15, их там всего там условно там 30-40, я убираю охрану, секретаря, водителя, там, любовницу или, ну...
Всех, кого надо содержать.
Да, то есть это мы их выкидываем, 15 таких там идейных, которые действительно там хотят там бороться с режимом. Да ради бога, пусть борются. Но их просто 15 человек. Вот эти люди никогда не получат власть. Потому что население против. То население, которое они ненавидят. А как все это должно происходить без денег? Просто они очень много и на это, кстати, тратили деньги, чтобы убедить всех остальных, что мы идейные, а вы нет. То есть там патриотическое быдло, оно как бы не идейное, оно такое прям быдло. А вот мы идейные, за так работаем.
Угу.
То есть мы волонтеры.
Угу, угу.
То есть они волонтеры с 2010 года, если мне память не изменяет. С 2010 идет вся вот эта волна. Ну, как раз временами у них там деньги заканчиваются. И как бы тишина. В Твиттере тишина, в Фейсбуке тишина. Вообще ничего не происходит.
То есть, поступление средств можно определить, да?
Да, потом хоп, поперло. опять и пошло. Какие-то там расследования. Там выходит этот Алекс, говорит, о, ты знаешь, у него дом. Дом, понимаешь? Дом большой у него. У него дом, блин, 20 лет уже, и чего? А хомячки, молодые уже хомячки, кайфуют.
Угу.
Что происходит? Вот у нас цикл один, 5-летний, 2-6-летний. Это означает, что мальчику, которому там 13 лет сейчас, то есть, в принципе, который не занимается политикой, не увлекается, не, вот, ну, может быть, занимается другими вещами, в 12-13, ровно через 5 лет он может голосовать.
Угу.
Точно так же, если мальчику 12, через 6 лет он идет и голосует на президентские выборы. То есть это уязвимые как раз категории населения отдельные. Очень самые. Они туда бьют. То есть у них есть костяк определенный, чтобы пудрить мозги вот этим молодым. Эти как раз халявщие. Ну, то есть, это эти бесплатные. То есть, они действительно идейные, много не надо. Там папа-мама дает денег. То есть, там, а если нет папы и мамы, они недорого стоят. То есть, все очень, очень удобно с молодежью, вот с такими работать. И ты их готовишь. На это требуются деньги. Как? Они путешествуют. Ну, и мы же говорили, не случайно они... Мне как-то странно, там зачастились в Праге, в Риге.
Угу.
Кэш сюда.
Неплохо себя чувствуют.
Ну да. Вот все. А теперь это все опубликовали, говорят, ну и что? Ну и что? Я не знаю. Да, оценку нет. Но оценку правоохранительные органы должны дать. Потому что, опять же, здесь, конечно, ошибка в том, что основные сейчас ключевые игроки вот предвыборного вот этого вот бадания, они как раз увлечены там с непосредственно своими предвыборными вот там делами. Кто на земле, кто там общается, там ходит, там, тусует там, по своему там, району, региону и так далее. И как-то не участвует в федеральной повестке. То есть федеральная повестка, она как бы общая, она есть, она идет. Какое-то информирование. И тут появляются вот эти говнопятна информационные, которые передаются либералами. Вот с ними никто не разбирается.
Это печально. Это, на мой взгляд, ключевое.
Просто я же, как вот на меня, почему мы получаем много дизлайков? Угу. Открою. Когда, вот, например, я сказал, что между нами, там, обществом и террористами стоят только спецслужбы, понятно, что там долбоебы накидывают там дизлайков, потому что им это не нравится, потому что они фильмов насмотрелись, угу, и считают, что там менты, типа, это всегда зло. И спецслужбы вообще, типа, вот такая позиция. Точно так же, когда я говорю, что в целом сейчас эти выборы, конкретно эти выборы, самые открытые, самые честные, из всех, ну, которые были до этого, опять же, накидают сейчас там несколько там, тысяч там, дизлайков. Да мне насрать, сколько накидают, пусть они послушают. Действительно, вот эти выборы самые честные. И как раз возвращаясь к Ходору, Ходор, по сути, сейчас финансирует Кремль. Он финансирует кремлевскую политику. Почему? Потому что вот эти его дегенераты, которые участвуют, они все участвуют. Они почти все зарегистрированы кандидаты. Они лучше подтверждение, что система открыта.
Даже вот такой баран и вот такой дегенерат может себя выдвинуть и принять участие.
Да, если он пройдет определенные барьеры. Угу. Да, там сбор подписей, угу, да, имеется там филиалы, там партия и так далее. Ну, тут, там много нюансов. Вот они как раз подтверждение тому, что выборы открыты. Они об этом не будут говорить. Да они сами не поняли, что случилось, честно говоря. То есть они идут с повесткой, которая там 11-12 года, так болотная повестка, угу, и пришли в 16, а здесь их встретила уже другая система. Да, причем одно, я прошу там обратить внимание, что никто из ключевых партий, а их там сколько, 4 штучки ключевые, они не занимаются там либератой вообще. Ну, прям мимо. Ну, их нет. Может, там есть там на земле, там есть свое бадание. У нас же есть, еще есть, обратить внимание, есть большие там конфликты и столкновения больших партий и кандидатов на местах. Ну, реально там они бьются. Но они как-то бьются очень локально. То есть, ага, если поехать в какой-нибудь регион, там своя жизнь вообще. Ты спросишь, там открытая Россия, скажет, ты что?
Кто это?
Кто? Это там 3 человека, и все. Это, то есть, вот эти игроки с помощью СМИ либеральных и денег, они вот получают такую публичность, что ли. Ну, собственно говоря, вот кроме Маши, ну, остальных я, ну, ей-богу, не знаю, кто такие, что такие. Сегодня кандидат, он уже идет. Угу. Я знаю людей, которые куда более известны, не зарегистрировались, кстати. Ну, то есть не смогли, они там были нарушены, но не смогли, вот так.
Самое тревожное в том, что ты сказал лично для меня, это идеологическая обработка детей. Потому что,
ну, конечно,
я вот вижу, это, что по Ютубу самые озабоченные, эти самые агрессивные мечутся, это дети комсомольского возраста,
да,
которых вместо того, ну, на мой взгляд, страна родная должна детьми заниматься. Нет у вас пионерии и комсомолии, должно быть им что-то на замену, обязательно должно быть.
Если без пафоса, вот поколение 15, 16, 17, они самые уязвимые сейчас, ну, с точки зрения психологии, например, с точки зрения идеологии, потому что как изучали историю. То есть там всего лишь два варианта. Либо ты изучал, если там родители любили, уважали советскую историю, значит, все остальное говно. А если твои родители, да, а если твои родители условно там либералы, значит, вот весь
вообще вся
советская
все
история.
Говно.
Да, вообще все говно. Вот и подрос немножко, там в 15-16 уже начинают тебя обрабатывать через субкультуры. Тебе показывают образ, некий образ Запада, что вот они, вот у них там демократия, там, угу, ну, угу, абстрактно. там 100, 300, там 500 лет, а вот у нас вот 25, все, поэтому тебе показывают, что там проезжает какой-то сыночек, какой-то там дегенерат на дорогой машине с 5 тёлками, обдолбанными в коксе и собачками. Вот, видишь, вот они твои деньги. То есть это очень уязвимо.
Ну,
а тут еще сыграли еще карту. Вот видишь, вот проехал на кабриолете с двумя машинами сопровождения, с тёлочками, вот с такими часами. А вот ты русский, и ты не можешь это позволить. Хоп, это другая уже среда.
Плюс это все накладывается на подростковую психологию. Подросток, да. Он все отрицает, да. Он все хочет поломать, отец для него не авторитет, все неправильно, и тут вдруг тебе... Вот.
С этим надо бороться. И я хочу, к счастью, это не получилось ни в 11-м, ни в 12-м. Сейчас там либерата и ходорята, и навальнята, они опять же туда ныряют, в эту среду, в молодежную. У них тоже это получается плохо. Потому что есть интернет. Если тебе что-то не нравится или вызывает сомнение, ты что-то ищешь, что-то можешь найти. Если ты совсем как бы не дебил. Если ты любишь шаблоны, ты берешь заголовки там Алекса или Ходорята и живешь с этими шаблонами, ты не идешь там глубже. Если говорят, что там, к примеру, а в Германии вообще шикарно. Например, там мы победили, а они живут лучше. Ну, такой классический шаблон. В 16 лет говоришь, да, на самом деле это так. Потому что я один раз оказался там в Берлине, там 3 дня на погулять в каком-то концерте вернулся.
Красота, да.
Да, и все. А если ты ночью попадешь в Дюссельдорф, там не в тот угол зайдешь, ну...
Грустно может оказаться.
Я думаю, там сразу начинаешь молиться на всякий случай. Или там опять же Испанию. Вот, Испания, поехал там, искупался и так далее. Ой, как хорошо, там лучше, у нас здесь ужасно. Наши там курорты ужасные, там у нас все ужасно. Вообще все дерьмо здесь, а все там, вот посмотри, как испанцы живут. И каждый раз туда приезжаешь из года в год в эту Каталонию, только тебе никто не скажет, что каждый пятый юноша безработный.
Безработный, да, а так красиво выглядит.
Что только в этом году где-то 7000 юрлиц до свидания сказали. Ну, были ликвидированы, что у них проблема с образованием колоссальная, они могут физически просто там поступить. Они об этом не говорят. Это Испания, да, хорошо, плохой пример. Берем Великобританию, шикарный пример. На это надо просто туда приехать один раз, отъехать куда-то и все увидеть.
Ну, в общем, да. Все то же самое. Если вы хотите посмотреть, как живут в Питере...
Надо конкретизировать, да.
Ваша вот единственная задача – приезжайте в Питер, выходите на станции метро Адмиралтейская, денег у вас нет, я так понимаю, идете на Дворцовую площадь, озираетесь нашим великолепнейшим архитектурным ансамблем, равных которым просто нет, потому что здесь строили Европу на русские бабки, а поскольку бабок у нас было столько, что туши свет, то город Санкт-Петербург лучше любой вот Европы.
Да.
В Купчино ездить не надо, ничего там смотреть не надо. Ходите по Дворцовой площади, ну, Петропавловская крепость, может быть, стрелка Васильевского острова. В Купчино ни ногой, не смотрите ничего. Так у вас сложится единственное правильное впечатление о том, что такое город Петербург. Точно так же вы ездите за кордон. Ходите по местам, которые созданы и поддерживаются в порядке специально для туристов. Кстати, о птичках в городе Барселоне на Новый год 31-го. Как его? Декабря. Меня прямо на этой улице Рамбла пытались прилюдно ограбить.
Ну, это классика.
Ну, залезть ко мне в карман. Дмитрий, я так обалдел, что...
Нельзя отказываться от традиции.
В передний карман джинсов. Вдумайся. Да. То есть, это вообще за гранью добра и зла. Ну, я такого не видел нигде. В городе Риме у фонтана Треви где-то все стоят, смотрят, а в заднем ряду карманники ходят, помахивая тебе рукой и там из жопных карманов вынимая кошельки. Это все нормально. Но тут... Из переднего кармана джинсов. Это что такое? Чего ж вы там в остальное это время творите, когда Нового года нет и вообще? Чудесно живут. Чудесно. Судить по этим достопримечательностям о жизни страны, ну, я не знаю, по-моему, надо быть идиотом.
Нет, я к тому, что рано или поздно приходит осознание того, что тебя дурят. Я сейчас безотносительно там, там, условно, там, власть, не власть и так далее. Вот выходят какие-то там публикации в Твиттерах, в Фейсбуках, там, в ЖЖшках пишут. Обнаружили какую-то плохую там точку в России. Сразу uh-huh. начинают педалировать. Ну, причем в подтексте, что там, конечно, хорошо. Ну, то есть там хорошо, здесь плохо, поэтому да, вот твой кандидат и подсказывает. Uh-huh. Это же везде происходит. Ну, вот раз могут тебя обмануть, ну, второй раз – два. Ну, на третий раз ты уже понимаешь, что, по-моему…
Даже если ты…
Мы не можем обсуждать политику в дорогом ресторане. По-моему, это обсуждали уже здесь. Вот невозможно после как Болотной, когда основное мясо по домам, угу. а ключевые, кто там орали там, за правду, заказывали Руйнаруш и так далее, и праздновали победу демократии. Угу. Но это же свинство.
Ну, такая у них демократия.
Причем именно тогда кричали, что вот, кровавый режим, кровавый режим. Какой кровавый режим?
Где кровавость-то?
Мадам, которая фигурировала по Болотному делу, вообще кандидат.
Ты знаешь, вот вчера, вот тебе один пример. Вчера приходил ко мне такой Паша Кобяк, Паша мотоциклист и любитель прохватить на дальние расстояния. Вот в этом году Паша поехал на мотоцикле в Магадан. На вопрос, Паша, а там дорога-то есть? Я помню, что дороги да. там нет да. вообще. Там есть места, где можно проехать. Угу. Дороги нет. Паша сказал, ну, сейчас уже стало не так интересно, как раньше. Дорога везде есть. Как-то незаметно под стук колес до Владивостока можно нормально доехать уже, а? Как это? А ты помнишь, когда Путин там
я
на
помню.
Желтой Калине ехал, сколько
да,
там было
помню.
Издевательств, воплей, да, плевков, ёлы-палав.
Было. И никто, прошу заметить, никто точно не предложил ничего. То есть они,
зачем?
Они любят, конечно, критиковать, но они могли приехать конкретно и сказать, вот этот отрезок, это федеральная дорога или там областная, надо еще разбираться.
Да.
Ну, в предмете немножко. Есть областная дорога, это еще проще, ты туда отправляешь десант этих там дегенератов, которые кричат, орут, снимают все на видео, на фото, и долбишь местную власть. Если есть нарушение, в общем, с этим разберешься проще. Uh-huh. Есть дорога федеральная, uh-huh. ты точно так же можешь пикетировать, все, что ты умеешь хорошо, разоблачать, пикетировать и так далее, пока дорогу не сделают. Потому что одно дело критиковать, когда президент проехал, uh-huh. чтобы как-то примазаться к общему рейтингу,
да, да, да.
это как пиявка такая.
Рыба прилипала.
Медиапаразит. Да. А потом все забыли. Все. Где дороги? Какие? Нам не интересно. Девичья память.
Плывет поэтому... акула. А к ней рыба прилипала, присасывается. Акула что-то там у нее изо рта падают объедки. Да. А прилипала, хватает, да. жрет.
Я что прилипает. Хочу. Вот, я думаю, предполагаю, что молодые 18 сентября вот как раз на этих выборах пойдут голосовать.
Угу.
Причем тема педалируется, что не пойдут, но я думаю, что все-таки пойдут. Потому что благодаря Либерате они кричали, что за тебя старики, они как решили, что бритыши теперь не хорошие люди, мы же это знаем. Да?
Да,
то есть
да,
нам
да.
Алекс и Ходорят и Навальнят, они нам объяснили, что британцы 5% британцев дебилы, а 45% типа нормальные.
Угу, угу.
И там основной лозунг был тех, кто проиграли выборы, потому что бывает, что ты проигрываешь иногда выборы.
Вот эти.
Они, да, вот эти товарищи говорили, что победили пенсионеры. Угу, так вот, угу. хочу сказать, что в России все точно наоборот. Молодые пойдут и будут голосовать за старые партии. Потому что всего партии 14, кстати, опять же о птичках, кровавость режима опять не подтверждена. 14.
А не две, да?
Да, не две. А лучше вообще одна, но меня никто не поймет. Не обязательно коммунистам, могут друг другу партию. Могут мы ЛДПР, там, например. Да.
Не менее мощные.
Да, 14. Ну, молодые пойдут голосовать. Особенно, вот я бы всем как раз посоветовал использовать еще этот максимализм юношеский и голосовать, участвовать там, где еще идут параллельно муниципальные или областные. Вот это прям ключевое. Там может по месту решить много вопросов. Но не сидеть там, твиты и так далее. А прям конкретно. Есть конкретная там проблема. Ты вот приходишь и требуешь эту конкретную проблему. Локальные в регионах, не в Москве, на Тверской. Мы хотим пройтись по Тверской. И чего?
Угу. Это все изменит в корне, как ты понимаешь.
Ну, конечно, изменит, потому что удобнее иностранным СМИ и либералам выйти у метро Пушкинская, все снять и вернуться. Я их понимаю, конечно, они хотят бегать куда-то в жопе мира, что-то снимать. Сейчас опять вспомнили, что где-то там в России, во многих местах там нехорошо. Не как в Москве. Но извините, не в каждой столице, как там, как им хотелось. Но,
да.
Но это общая тенденция везде по всему миру. Так вот, возвращаясь уже опять к этим товарищам, после всех разоблачений, есть еще один момент, который... Ну, я уже как бы стал спокойнее. Еще месяц назад я-то думал, что сейчас соберутся всякие там язычники, националисты какие-то там, это все все.
Угу.
Вся эта история, что-то начнет происходить, я думаю, ничего не особо не будет происходить в целом. Если будут там какие-то попытки, ну, численного превосходства никогда не будет, то есть получу люлей. Ну, то есть от граждан, которые не хотят никаких повторов и так далее. Я почему это говорю? Потому что, опять же, были определенные публикации, где сидят там нацики и обсуждают с этим Пюрером, что, как, где, почему. Пюрер потом сидел с этим, с Касьяновым, говорит, вот он в Крыму, там вот там у нас там люди везде, одно, третье, четвертое, десятое, но в Крыму-то лучше вообще как бы не лезть, потому что люди воспринимают очень болезненно, если что-то там происходит не так, очень болезненно. То есть, ну, повторяя его манеру, они могут очень напрячься. Они могут, вот
опасно напрягать.
Очень опасно, да. Они могут напрягаться. Они это обсуждают. Я сначала подумал, блин, ну неужели это что-то произойдет? Но тут пошла обратная реакция. Им лучше ничего не делать. Потому что действительно огромное количество людей как бы неправильно их поняли.
Наоборот, правильно.
Нет, ну они их правильно поняли.
Да.
Поэтому я вижу основной ключевой тренд на этих выборах, что вне зависимости от того, кому как относятся, что они должны быть максимально открытыми, тем более там по партии пытаются нас развеселить, у них там многие ролики такие веселые, смешные, но надо требовать, причем мы должны избавиться от ассоциации, что одна башня Кремля – это мэр города, то есть это у них прямая там какая-то там связь или взаимосвязь.
Uh-huh.
Если у человека в кабинете портрет президента и премьер-министра, это не означает, что ему позволено все. Это наоборот, хочу сказать
накладывает
всем.
Накладывает ответственность.
Колоссальную. Если он себе позволил и повесил портрет президента и премьера или только президента в кабинете, с него надо требовать вдвойне. Ну, прямо от него не отставать, чтобы он передумал, лучше бы, чтобы он снял.
Соответствуй или сними. Да.
Да. Посмотрим. Я просто хочу, чтобы молодые пошли на выборы.
Ну, с твоего позволения подведу итог. Очень часто спрашивают, за кого же идти голосовать? В ответ на это всегда объясняю, что надо ходить голосовать.
Да.
А за кого, я надеюсь...
Сами решите.
Да, окружающих меряем по себе, я надеюсь, что у вас достаточно ума, чтобы понять индивидуально, за кого надо голосовать. Ключевое – проголосовать. Если ты молодой, а ты, как правило, молодой, в тебе кипит возмущенный разум, который подогревает бурление гормонов.
Ставишь нам дизлайки.
Да, ставишь дизлайки, что помогает нам подняться в рейтингах. Но ты хочешь что-то выразить, вот как совершенно верно ты подметил. Им не нравится, что голосуют пенсионеры. Если тебе не нравится, как они голосуют, вот там какие-то идиотские предложения в Фейсбуке, спрячь бабушкин паспорт, а то опять будем жить. Не надо прятать бабушкин паспорт.
А у бабушки Терри деньги не надо? Да, может, хватит?
Паспорт бабушкин прятать не надо. Надо взять свой паспорт, отправиться на участок.
Взять бабушку и пойти на участок вместе с бабушкой.
Помочь бабушке дойти и вернуться.
Не, они даже для себя определись. Либо их устраивает система,
да,
где один человек, один голос, либо мы с ними пообщаемся о другой системе, где не требуется такое.
Да.
Нет, ну вот ей-богу. Берешь паспорт, берешь бабушку и идешь голосовать.
Иди голосуй,
да. за кого хочешь. Там их там 14 штук на,
да,
выбор.
Как свободный человек, ты должен понимать, что бабушка тоже свободный человек, что бабушка имеет право голосовать за того, за кого хочет.
Потому...
Но если голосует одна бабушка, а ты не ходишь голосовать за своих кандидатов, это неправильно, мягко говоря. Вот в настоящий момент 14 партий вышло, горы кандидатов. Иди, выбери, которые нравятся тебе. Возможно, тебе нравятся люди, которых финансирует из-за границы Майкл Ходорковский. Обрати внимание, они допущены к выборам. Ты можешь пойти за них проголосовать. Возможно, тебе не нравятся люди, которых финансируют из-за рубежа. Они тоже в списке есть. За них тоже можно проголосовать.
Мне что-то за бабушку обидно стало.
Ну,
я, просто хочу сказать о том, что молодняк может участвовать на выборы, вообще имеет такую возможность, будучи русским, благодаря бабушкам вообще-то. Ну, так, если уже как бы там добавить немножко пафоса, бабушкам и дедушкам, потому что...
Ну, это, если честно, смотреть правде в глаза.
Да, потому что они могут голосовать, ну, как вот мой дед сталинист. Ты с этим ничего не сделаешь. Вот вообще ничего. То есть бабушка уже как бы там колеблется в силу женского, так, женской специфики. А дед мой прям сталинист. То есть, ну, вот что поделаешь.
Они жили в совсем другую эпоху.
Да, это другая эпоха. Понять ту эпоху мозгами 2016 года, поэтому не надо бабушек трогать. У них опыт колоссален, таких чертей навидались уже. Там опыт уже опережает все знания, все Википедии, все Твиттеры, все Фейсбуки. Лучше как прислушаться. И, ну, и во всяком случае не предлагаясь такой бред. Я бы руки бы не отрезал за такое, что типа спрячь там паспорт бабушки, потому что это абсолютно мерзко. Абсолютно мерзко. Надо всегда помнить.
Ну, это мрази и призывают, как
надо, ты понимаешь. Надо всегда помнить. Я что хочу? Они должны, молодые, пойти проголосовать, чтобы добиться того уровня, чтобы ты захотел состариться в этом государстве. Это очень важно. Не говорить постоянно, а вот старики плохо там живут. А вот ты должен сам уже сейчас начать добиться того, чтобы ты захотел состариться в этом государстве. И надо сделать все возможное. Требовать. Не жить шаблонами, не жить там какими-то твитами, постами, в Фейсбуке. Вот есть вот возможность сейчас, в этом году, и там через год идти на выборы. Идите, голосуйте, ей-богу. Соберите группы.
Да.
А потом, Дмитрий Юрьевич, будем призывать голосовать за вас.
Но да? Это потом.
Это
да.
Потом. Сейчас они наиграются, научатся, как это все делается. А потом мы придем и скажем.
Сегодня у нас какое число? 9-е, да? Осталось.
А давай как пюрер мы тоже назначим дату, когда ты идешь на выборы.
Если мы напряжемся...
В 2026-м, 1 февраля.
Дожить бы.
Да пофиг, какая разница, что он думает, что... А? Первый, да, Димити?
Живем.
2026-м, 1 февраля. Мы знаем, как это делается. Мы знаем, как это делается. Это мы знаем. Нам не обязательно.
Не ходи с идиотами. Думай сам. Решение принимай сам. И не забывай голосовать. Твоя самость проявляется в первую очередь на избирательных участках. Спасибо, Лес.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.